Часть первая. Эпоха догосударственная. Глава первая. Был ли апостол Андрей Первозванный на Руси? Русь, как целая государственная народность, крещена святым князем Владимиром. Но это событие имело свои корни в веках предшествующих. Поэтому обратимся вглубь веков, чтобы проследить начальные судьбы распространения христианства на Руси как причину ее позднейшего всеобщего крещения. Терминус акво, исходный пункт наших поисков, нельзя обозначить с математической точностью, как нельзя указать его и для начала самой Руси. Одно только было ясно даже для наших предков IX – начала XII веков, что «зде», то есть в русской земле, «не суть апостоли учили», что «телом апостоли не суть зде были». Так говорится в летописной повести об убиении варягов-христиан при Владимире. Тоже повторяет и преподобный Нестор-летописец в житии Бориса и Глеба. Тем не менее, в одном из сказаний, входящих в состав повести временных лет, редактор его уже проявил тенденцию связать русское христианство с временами апостолов. Назвав нашего первоучителя Мефодия настольником Андрониковым, апостол из числа 70, он продолжает. «Тем же славянску языку учитель есть Андроник апостол, в Моравы бо ходил. И апостол Павел учил ту, Тубо есть и Люрик, его же доходил апостол Павел, Тубо беша славений первые. Тем же и славянску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо Русь, тем же и нам Руси учитель есть Павел». Если таковы были взгляды русских людей по вопросу об апостольском сеянии на Ниве русской до начала XII века включительно, момент образования повести временных лет, то, очевидно, лишь после этого времени они приняли ту уверенную форму, какая сообщена им повестью о посещении русской страны апостолом Андреем Первозванным. Повесть эта вставлена в Киевском летописном своде среди рассказа о расселении русских славян. При упоминании имени полян речь сразу переходит к описанию пути из варяг в греки. И наоборот, из грек по Днепру в море Варяжское и по тому морю до Рима. «А Днепр втечеть, — говорится здесь, — в Поницкое море, еже море словеть русское. По нему же учил апостол Андрей, брат Петров, яко же реша». Характерно в последних словах появление некоторого скепсиса у автора в отношении к передаваемому факту, ввиду чего он и спешит сложить с себя ответственность за его достоверность путем неопределенной ссылки на какой-то источник. Но непосредственно далее, затем, он, или, скорее всего, кто-то другой, его продолжатель, уже смело развивает робко брошенное мнение в целое сказание, наполовину трогательно-поэтическое, наполовину совсем не эстетическое, даже нелепое. Апостол Андрей из приморского малоазийского города Синопа приходит в Таврический Корсунь. Здесь он узнает, что близко Днепровское устье, и решается пойти через него в Рим. Случайно, по приключаю Божию, останавливается он на ночлег на отмеле под Нагорным берегом Днепра, на месте будущего Киева. За утро встав, он указывает ученикам своим на близлежащие горы, предсказывает об имеющем быть здесь граде великом и церквах многих, поднимается на горы, благословляет их и ставит крест, а затем продолжает путь свой до Новгорода, где дивится банному самоистязанию, о чем рассказывает по приходе в Рим. На вопрос об исторической достоверности сказания послужит нам ответом историко-литературная справка о его постепенном развитии. Книга «Деяний апостольских», распространяясь главным образом об одном только апостоле Павле, хранит молчание о судьбе 12. Это обстоятельство дало повод еще в древнехристианском мире развиться богатой апокрифической литературе различных праксис, периоди, мартирия, тавмата, подробно представлявших апостольские труды и подвиги многих из лика 12 и 70. Целый цикл таких сказаний имеет своим предметом проповедь апостолов Петра, Андрея и Матфея в стране антропофагов или мермедонин и в стране варваров. Древность их весьма почтенная. Дело в том, что всеми подобного рода видами апокрифической литературы пользовались как орудием вкрадчивой пропаганды многочисленные гностические секты первых веков и впоследствии манихеи. И анализ апокрифических сказаний, интересующего нас цикла, с этой точки зрения приводит специальных исследователей, Липсиус, Зога и других, к возможности относить даже их настоящую редакцию ко II веку. При таком условии сохранение в них зерна исторической истины легко допустимо. Но вопрос в том, как после выделения из этих апокрифов фантастических излишеств повествования правильно истолковать их крайне загадочную географическую и этническую номенклатуру. Решить его нелегко. Сколько-нибудь реальный терминологический элемент апокрифов первой формации в их дальнейшей истории терпел весьма невыгодные для исторической правды изменения. Изобильная еретическая начинка первых апокрифов открывала повод к их усиленной и частой переработке в духе других вероучений в более раннюю эпоху и в духе православно-церковном, особенно в V-VI веках. Были и бестенденциозные в догматическом смысле подражания. Примеры показывают, что при этих переделках о правилах исторической точности заботились очень мало. И с собственными именами происходили причудливые метаморфозы. С. Петровский в сочинении «Сказания об апостольской проповеди по северо-восточному Черноморскому побережью», разгадывая под руководством авторитетных немцев смысл относящихся к нашему вопросу апокрифов, приходит к заключению, что они говорят о проповеди апостола Андрея, между прочим, в теперешних кавказских странах, прилегающих к Черноморью, и даже в землях соседнего Приазовского края. Однако решать этот вопрос без данных ориенталистики довольно рискованно. Когда вооруженный этими средствами В. Болотов в своем посмертном «Экскурсие» коснулся части ученого узора, сотканного русским исследователем, то он безнадежно спутался, если не распался целиком. Оказывается, по соображении с лингвистическими данными, коптская и абиссинская легенд, деятельность апостолов Варфоломея и Андрея вместо мнимого Черноморья чистейшим образом относятся к африканской территории. Пример этот, конечно, не без значения для будущего решения поставленного вопроса. Параллельно с пространными сказаниями о миссионерских путешествиях апостолов развивались и известия по форме кратки, в виде списков или каталогов, отмеченных именами Ипполита Римского III век, Дорофея Тирского IV век, Сафрония, друга блаженного Иеронима, 475 год, и Епифания Кипрского, 403 год. Каталоги эти в сохранившихся редакциях, несомненно, более позднего происхождения, чем время жизни их мнимых авторов. И в отношении к известиям о миссионерском деле, в частности апостола Андрея, восходит к первоначальным апокрифам и их позднейшим церковным переделкам 5-8 века, как к своему источнику. При этом неопределенные апокрифические страны варваров и антропофагов здесь категорически локализуются в Скифии, хотя с наклонностью видеть в ней Скифию не европейскую, а азиатскую, прикаспийскую. Отголосок самостоятельного неапокрифического церковного предания хотят видеть у Евсевия. «Когда святые апостолы и ученики Спасителя нашего, читаем у него в истории, рассеялись по всей вселенной, то Фома, как содержит предание, «Ос и Парадис Переехи» получил в жребии Парфию, Андрей – Скифию. Петр, как известно, проповедовал в Понтии и Галатии. Это сказано слово в слово, кота Алексин, у Оригена в третьей части его толкований на бытие. Данное сочинение Оригена до нас не сохранилось, и в каком объеме и в какой степени приведенная цитата представляет буквальную из него выдержку, исследователи церковной литературы оставляют под вопросом. Некоторые усматривают во многих авторитетных рукописях истории Евсевия специальный значок перед словом «Петр», и отсюда заключают, что лишь с известия о Петре начинается цитата из Оригена, а известие об апостоле Андрее принадлежит самому Евсевию и современному ему, а не Оригену, церковному преданию. Но древность предания IV века не настолько глубока, чтобы ее нельзя было объяснить из того же указанного нами источника. Однако буква текста Евсевия говорит за то, что к цитате из Оригена нужно отнести все строки об апостолах, начиная с «Фомас» – «Фома». Частица «де» при слове «петрос ден понтил» явно соответствует частице «мен» при слове «фомас мен», связывая эти фразы в один период. Следовательно, и предание, записанное Оригеном, мы можем датировать концом II – началом III века. Евсевия повторяют «Руфин», как нам передано, и Евхерий Леонский, 449 год, как рассказывает история. В VIII, IX и последующих столетиях накопившийся веками материал в форме апокрифических и церковных сказаний, кратких известий и посеянных всюду теми и другими местных преданий послужил источником к составлению новых деяний, похвал и житий апостолов. Здесь миссионерская деятельность апостола Андрея распадается на целых три проповеднических путешествия, скопированных с путешествия апостола Павла. Причем первозванный апостол уже с полной определенностью проводится через Скифию Европейскую и по северному и по западному побережью Черного моря проходит до Византии, где поставляет первого епископа для этого города – Стахия. Из повествований последнего рода следует отметить рассказ монаха Епифании, так как в нем есть некоторые элементы, вошедшие впоследствии в русское сказание. Епифаний жил в конце VIII – начале IX века, когда жгучим вопросом современности был вопрос об иконах. Под влиянием этого церковного интереса Епифаний, как и некоторые другие лица того времени, предпринял своего рода ученое-археологическое путешествие по прибрежным странам Евксинского понта с целью изучить местные памятники и предания, касающиеся внешнего богопочитания во времена апостолов. Поэтому в своем повествовании об апостоле Андрее он тщательно отметил все священные изображения, жертвенники, храмы и кресты, ведущие свое начало, по рассказам местных жителей, от времени проповеди у них, названного ученика Христова. Здесь, между прочим, не раз упоминается о железном жезле с изображением животворящего креста, на который апостол всегда опирался. Неподалеку от Никеи, в Вифинии, блаженный апостол Андрей, низвергнув гнусную статую Артемиды, поставил там животворящее изображение спасительного креста. Далее, к востоку, в Пафлагонии, он избрал место молитвы, удобное для устроения жертвенника, и осветил его, воздвигнув знамение животворящего креста. Вот откуда ведут свое начало и крест, и жезл, фигурирующие в двух версиях русского сказания. У монаха Епифания Епифаниево повествование почти буквально копируется анонимным автором «Праксиские периоди аб Андрею» XI век, перефразируется метафрастом X век, и автором грузинского жития апостола Андрея, X век. Если не Епифаниево повествование, то какой-нибудь из этих или подобный им рассказ мог стать известным составителю русского сказания. Сохранились отрывки очень древнего перевода повести Епифания на славянский язык. У монаха Епифания апостол Андрей из кавказских стран, не обходя Меотического залива, Азовское море, через пролив Керченский приходит прямо в Боспор, Керчь. Отсюда проходит в крымские города Феодосию и Херсонес. Далее плывет морем на Синоп и возвращается в Византию. Гораздо смелее выражаются позднейшие греки и шире представляют себе район миссионерской деятельности апостола Андрея на севере от Черного моря. Никита Давид Пафлагонский, конец IX – начало X века, известный биограф патриарха Игнатия, составил ряд риторических похвальных речей в честь апостолов. В похвале апостолу Андрею он выражается так: «Получив в удел север, ты обходил и веров, и сарматов, тавров, и скифов, всякую страну и город, которые лежат на севере Евксинского понта и которые расположены на его юге. И так, обняв благовестием все страны севера и всю прибрежную область понта, он приблизился к оной славной Византии». Под таким углом зрения и терминология древних апокрифов теперь с решительностью применялась к пространствам Южной России. Еще у хрониста Иоанна Малалы, VI век, имя Мермедонин, антропофагов апокрифов, прилагается к болгарам, когда они обитали у Меотики, то есть у Азовского моря. Для Льва Диакона, X век, Мермедония находилась там же, и мермедонине уже считались предками руссов, а владения руссов около Азовского моря назывались Мермедонией. «Во всяком случае, — говорит Василевский, — не подлежит ни малейшему сомнению, что в XI веке имя Мермедонин, наряду с другими унаследованными от классической древности названиями, служило для обозначения русских». Таким образом, в византийском предании и литературе XI века существовало очень много данных для составления хождения апостола Андрея по русской земле. Византии самой нужна была легенда об апостоле Андрее в таком полном ее развитии. Нужно было, во-первых, оградить свою независимость от римских притязаний и доказать свою равночестность Риму. Во-вторых, обеспечить себе самой господство над всеми по возможности церквами Востока. Как властительные претензии и успехи Рима основывались на том, что Рим есть седалище первоверховного апостола, так точно и Византия для достижения первой из указанных целей хотела убедить мир, что она тоже подлинная седес апостолика, апостольская кафедра, не меньшая, если не большая, римской, потому что основана старшим братом апостола Петра, первым по времени учеником Христовым. У Никиты Пафлагонянина читаем такое обращение к апостолу Андрею: «Итак радуйся, первозванный и начальный из апостолов, по достоинству непосредственно следующий за братом, а по призванию даже старейший, чем он, по вере в Спасителя и по учению, изначальные не только для Петра, но и для всех учеников». Легенда утверждала, что апостол Андрей поставил своего ученика и преемника Стахия епископом Византии. Чья-то заботливая голова придумала и поименный список якобы 18 преемников Стахия, вплоть до исторически известного первого епископа Византии Митрофана, 315-325 годы. Для достижения второй цели – обеспечения за собой господства над остальными восточными церквами – Византия проводила взгляд на апостола Андрея как на апостола всего Востока. Характерен в данном отношении эпизодический рассказ в повествовании монаха Епифании о том, как два брата апостола разделили власть над Вселенной. Петру выпал жребий просвещать западные страны, Андрею – восточный. Отсюда можно заключить, что Византия охотно поддерживала сказания о проповеди апостола Андрея в тех странах, где они существовали – Армения, Грузия – и даже старалась привить подобные предания в странах северных – Моравия, Россия, на которые простиралось ее влияние. О том, что византийцы при случае даже прямо внушали русским верование о проповеди на Руси апостола Андрея, мы имеем документальное свидетельство. Это письмо к русскому князю Всеволоду Ярославичу, написанное от лица императора Михаила Дуки 1072-77 годы, его секретарем, знаменитым ученым своего времени Михаилом Пселлом, с целью сватовства за брата императора, дочери Всеволода. Одним из аргументов к теснейшему союзу двух дворов служит здесь следующий. «Духовные книги и достоверные истории научают меня, что наши государства оба имеют один некий источник и корень, и что одно и то же спасительное слово распространено в обоих. Одни и те же самовидцы божественного таинства и его вестники провозгласили в них слово Евангелия». Понятно, что имеют в виду эти слова. Итак, Византия дала все, что нужно для создания русского верования о насаждении у нас христианства апостолом Андреем. И русское сказание не замедлило явиться. Его внутренние несообразности – путешествие из Крыма в Рим через Ладогу, принижение апостольского достоинства и тому подобное, так велики, что обычно ироническая критика Голубинского доходит здесь чуть ли не до сарказма. Но мы не будем бить лежачего. Постараемся только отыскать возможный ряд идей и материалов, давших начало отдельным составным частям сказания. Прежде всего, автор, должно быть, смутно сознавал пустынное состояние русской страны в начале нашей эры, поэтому он и ведет по ней апостола только мимоходом. Но куда же он мог направить его по великому водному пути, в какой известный пункт древнехристианского мира? От варягов, бывальцев всего света, сочинитель мог слыхать, что, как все дороги ведут в Рим, так и из Варяжского моря их земляки знают пути к нему. Самое направление апостола в море Варяжское как будто имеет связь с преданиями нормандского севера. Существует какая-то неизданная исландская сага об апостоле Андрее. Есть известие о том, что в древности апостол Андрей считался патроном Шотландии.